Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 14 июня. Сегодня говорим вот о чем. Волонтеры и специальные поезда вывозят людей из Донбасса в Днепр. Что рассказали раненые подростки из Лисичанска и Северодонецка во Львовской больнице? А Михаил Штекель расскажет, как разминируют побережье Черного моря. Американское издание «Политика» со ссылкой на свои источники сообщило, что в пятницу, 17 июня, Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в Европейский Союз. Цитата. «Комиссия не забывает, что Украина – это единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им, простите, ребята, вы размахивали не тем флагом», сказал один из источников «Политика» в Еврокомиссии. Если это случится, то на саммите глав государств и правительств ЕС 23-24 июня будет рассмотрен вопрос официального запуска принятия Украины. Однако в то же время в ответ на утечку в СМИ спикер Еврокомиссии Эрик Мамер в Брюсселе заявил, что еврокомиссары пока продолжают дебаты и не приняли окончательного решения. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство в ЕС 28 февраля на четвертый день полномасштабного вторжения России. После этого свои заявки подали Грузия и Молдова. В самом Евросоюзе уже несколько стран высказались против ускоренного принятия Украины, среди них Нидерланды и Дания. Канцлер Германии Шольц и президент фракции Франции Макрон также не торопятся посетить Киев накануне решения Еврокомиссии, хотя об этом сообщали в европейской прессе, что они якобы приедут с итальянским коллегой Марио Драги. В студии мы поговорим о том, почему Шольц и Макрон колеблются с визитом в Киев, чтобы оказать поддержку Украине. Обязаны ли 27 стран ЕС выполнять рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС? И что даст Украине этот статус? У нас в гостях будут российский политолог и военный эксперт Павел Лузин, а также Алена Гетманчук, директор Центра «Новая Европа» и ассоциированный старший аналитик Атлантического совета в США. Друзья, пишите ваши комментарии и вопросы в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Писать можно и на наш Вайбер, если вам это удобно. Его номер 095-151-9505. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Зачитаем самые яркие и интересные в нашем эфире.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
По сообщению Генштаба, войска России пытаются в последние сутки закрепиться в центре Северодонецка, откуда днем ранее они вытеснили украинских защитников. Россияне усилили группировку за счет перемещения в район Кременная Рубежная до двух батальонно-тактических групп. На славянском направлении российские войска сосредоточены на атаке на село Богородичное. Это выход на трассу Изюм-Славянск, который им нужен для продвижения к Славянску. Под Лиманом атакующие перегруппировываются для наступления в направлениях Лиман-Райгородок и Ямполь-Северск. Обстрелы в прошлые сутки были по Бахмуту, Ведроджиню, Новолуганскому. Под Ведроджинем Россия, по выводам командования, имеет частичный успех. Успех штурмовала его и закрепляется в этом поселке. Волонтеры бесплатно вывозят гражданских из опасных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях в город Днепр. Владимир родом из Северодонецка, по профессии скрипач. Когда Россия напала на Украину, семью он увез в Чехию, а сам начал волонтерить. Сначала вывозил людей из Харьковской области, а сейчас из Донбасса. В тот день, когда мы пообщались с волонтером, он смог заехать и в Лисичанск, хотя оттуда сейчас редко удается возить людей.
Сегодня был в интересном месте.
Да,
те, кто на вокзал здесь остаются, выходят, а те, кто в шелтер, остаются со мной, я отвезу.
Ой. Я працював в Луганській обласній філармонії, я сам скрипаль по професії. І так сталося, що наразі вивожу людей. Нам вдалося з'їздити до Лисичанську. Там дуже гаряче, дуже страшно, це факт. Бо там обстріли вони є, і вони продовжуються, і вони не закінчуються.
А ви заїздили в саме Лисичанськ?
Так. Да. Це була наша ініціатива з моїм товаришем, бо ми, він мій товариш, він з Рубіжного родом, я з Сєвєродонецька, і це більш наша патріотична ну, місія була поїхали туди, бо ми знали, що там є коридор, з'явився, і ми хотіли туди з'їздити, відвести гуманітарний груз і забрати звідти людей.
Якісь засоби безпеки там?
Це бронік і шолом. Шолом десь там лежить.
Ви його не вдягаєте, судячи за все?
Ні, я його знімаю після Лисичанську. Я його одягаю. Тому що, ну, це проти міни нічого там не спасе, якщо пряме попадання. Ранение, когда будет перевязать турникет, обязательно. У меня 3 штуки, чтобы любую конечность можно было и помочь товарищу.
Видели в Инстаграме объявление, позвонили, как бы, ну, хорошо все, подъехали, забрали, жить уже тяжело стало. Поэтому, да, выехала, плюс к этому всему стреляют, бахкают. По окраинам пока мясно, и в город тоже прилетает. Родители, да, остались там, не захотели ехать. Хозяйство не хотят. Вот как не уговаривала, не хотят. Пока мясо в Днепре, а там будет уже видно, куда что.
У меня частина семьи уже выехала. Ось, а я залишалася из-за мамы. Она хвора на рак. Померла. Похоронила и уезжаю. Я была на кладбище, и прям надо мною сбили. Ракету, чи що воно там було, не знаю.
Найскладніше, я думаю, наразі. Найскладніше, тому що раніше не було такого масиву в обстрілах. Тебе могло накрити щось шальне. А тут вже йде такий пласт, який ти знаєш. І якщо ти туди попадаєш, ти можеш попасти під обстріл. І наразі це сьогодні оця поїздка в Лисичанськ для мене була дуже важка. Комунікації там немає, тому що нема зв'язку. Тільки голуба запускають, який передасть звістку, що ти приїжджай сюди і все, я тут буду через 5 хвилин. Це більше схоже, гей, люди, хто хоче виїхати, хто хоче виїхати, отак це. А вже більш спокійні місця, це я їх більше називаю курортні місця, тому що по зрівнянні з Лисичанськом Бахмут, Константинівка, Дружковка – це дуже, дуже спокійні міста. Це вже настроєна іменно комунікація логістів, які дозвонюються до людей і контролюють їхнє перебування там на місці, де їх заберуть. На блокпостах ми запитуємо, яка обстановка там. Військові роблять там свою справу, ми їм не заважаємо. В мене мета робити як можна більше тих справ, які пришвидшать нашу перемогу.
С Донбасса в Днепр люди уезжают и на эвакуационных поездах. Это в большинстве своем люди, которые не планировали покидать дома, но передумали в последнее время. Среди эвакуированных семьи из Лисичанска, выезжавших под обстрелами. С прибывшими на одном из таких поездов удалось пообщаться моей коллеге Рекслане Бучай.
Просто очень страшно. Спасибо большое людям, которые нас вывезли, волонтеры. Что мой ребенок остался жив, это самое большое счастье. Никакие ни квартиры, ни богатства не нужны, лишь бы жизнь. Мы пока дошли до МЧС, где нас эвакуация вывозит. Снаряд над головой пролетел и в дерево попал. Я думала, уже все.
Это был страх ад, происходит. Просто ад. Мы жалеем, что раньше не послушали и не выехали, честно.
Почему не выехали?
Ну, вот надеялись на
страх,
то, что...
жилье,
да.
Жалко
квартиры
было.
Разбили, дома разбили.
Наша житло зруйновано.
Да, зруйновано. И наша, и...
Мое пока целое, но я не хочу ждать.
Бабушки 82 года прилетов. Уничтожили. Сидели до последнего, потому что тяжело
хотим
было.
Хотим мира, тишины и спокойствия.
Да. Просто жить мир. В Украине. Понимаете? Это наша страна.
Это
пусть убирается. Это
была,
Россия.
У нас
прочь.
Была стабильность, у нас была работа. Я учитель английского языка, я получала хорошие деньги, отпускные. Ну,
пока здесь будем, а там уже как Бог. дальше нас. Дай Бог, чтобы здесь было спокойно, чтобы мы пожили все в тишине.
Ну, держались до последнего, но уже города практически нет, все разбомбили, дом разбомбили, все.
Ваш будинок разбомбили?
Наш тоже, и родительский, больницы не работают, даже обратиться с аппендицитом знакомого ребенка отвезли, и некому было помочь, и даже умер. Ну, это все. Подвал, света нет, газа нет, связи нет. Воды нет, ничего нет. Даже пытались ее разбомбить, где у нас родничок, где Муравский колодец. У нас один как бы в городе. И его тоже. Ну, то есть был... Людей вообще без всего оставили. В подвале сидели. В подвале. Уже и свечение было, потому что света нету. Ну, все закончилось. Поэтому... Да, ну, плохо и болели, ну, холодно в подвале. Медикаментов нет, ничего нет. Поэтому уже все, капля... Стекла, и мы все, уехали.
Сколько у вас детей? Какие?
Двое. 10 месяцев и 5 лет.
Сама с нами выездила?
Ну да, помогал там сосед. Мама тоже сегодня выехала, потому что, говорит, тоже же не выдерживает этого всего. Ну сейчас, конечно, во сне он подергивается. Так, в принципе, уже привыкли, потому что 4 месяца одно и то же.
Тихо, ну... Напряжение присутствует. Это двое детей, да, ребенок маленький, конечно, пока уехали сюда.
Ну мы приехали, дальше что нам делать?
Вам нужно определиться, в каком районе вы дальше будете жить.
Данил, иди сюда.
Да. С нами Павел Лузин, российский политолог и военный эксперт. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, ну, перед началом этого большого вторжения России в Украину было и ток-шоу, определенные YouTube-каналы в Российской Федерации, где российские военные эксперты, ну, по крайней мере, спокойно обсуждали вот эти вот приготовления России к полномасштабному вторжению, соотношение сторон, возможные сценарии и тому подобное. Сейчас, если смотреть из Украины, это все превратилось в такие ток-шоу, где крикливые эксперты, так называемые, или политики, говорят о том, что нужно бомбить страны НАТО, уничтожить Украину и тому подобное. По вашему ощущению, по вашему наблюдению, сейчас в России осталась какая-то такая публичная экспертиза военная? Но есть здравые военные эксперты, которые рассказывают о том, что происходит сейчас на фронте?
Ну, все мои коллеги, кто еще не уехал из России, они, ну и кто, естественно, адекватный, кто не ходит к насекомым на телеканалы, они молчат, они стараются по минимуму писать, и они не дают комментариев журналистам, или почти не дают комментариев журналистам. А, что касается ток-шоу и крикливости, ну, они всегда были такими, наверное, с 2014 года точно, а я бы даже сказал, что, наверное, с конца 2013 года. Потому что шоком для российской власти, первым шоком для российской власти был Майдан, да, революция достоинства. Поэтому с тех пор вот градус не спадает, а адекватных там, в общем-то, и не держали никогда на этих ток-шоу.
Ну, то есть можно сказать, что российское общество фактически полностью не в курсе, что сейчас происходит на фронтах, в каком состоянии российская армия, сколько мобилизованных. Этого невозможно узнать фактически.
Ну, давайте разделим, да, ответ на вопрос. Значит, общество, оно не то чтобы там не в курсе и не может узнать. Оно может узнать, оно не хочет узнавать. Потому что ведь пропаганда, она здесь работает не как средство форматирования сознания, а она работает как героин. То есть у человека должна быть сформирована потребность в этом героине, да, или он хочет в результате каких-то внутренних своих конфликтов прибегнуть к героину, да, а дальше уже он прибегает к этому героину. И, в общем-то, российское общество потребляет пропаганду совершенно осознанно, ну, та публика, которая потребляет пропаганду, именно потому, что если эта публика вдруг захочет взять и посмотреть правде в глаза, то значительная часть этой публики просто выйдет в окно. Потому что жить с осознанием того, что делает твоя страна, это очень тяжело. Я могу сказать вам по себе. Ну, очень тяжело жить, а для многих это невозможно жить. Да, потому что когда проблемы там, с критическим мышлением и так далее, и когда на тебя сразу вываливается информация, и ты не понимаешь, почему так произошло. Да, потому что ты до этого не тратил годы на критическое осмысление причинно-следственных связей, то, в общем-то, это для многих будет означать конец жизни. Поэтому эта пропаганда, она глушит вот это вот осознание реальности, глушит совесть, потому что совестью тоже жить тяжело, и она глушит задавание самим себе вопроса о том, а что делать дальше. Потому что российское общество бежало от этого вопроса уже не первое десятилетие, а сейчас с этой войной, в общем-то, российское общество может осознать вдруг, что у России-то никакого будущего больше нет. Что под сомнение сейчас поставлено вообще само существование российского государства как преступного государства. Как государство, которое совершает сейчас геноцид украинского народа и прямо это признает.
Почему ваши коллеги молчат, вы говорите? То есть раньше комментировали, сейчас не дают комментариев и осторожно к этому относятся?
Ну, боятся. Потому что, ну, понимаете, ну, вот я с вами разговариваю, я 4 месяца, ну, не замолкал ни на один день, я писал тексты, давал комментарии журналистам. Я нарушил порядка 6 статей Уголовного кодекса. Я это делаю регулярно. Да, я вот вам сейчас это говорю в прямом эфире. И, ну, может, кто-то смотрит это из тех, кто может эти статьи применить, но мне, в общем-то, сейчас все равно. И 6 статей Уголовного кодекса. Вот сейчас готовят 7-ю статью Уголовного кодекса. Поэтому, ну, люди боятся, да, не все готовы идти на такие риски. Особенно, если у вас, допустим, там, не знаю, дети есть. У меня вот нет детей, я могу на это пойти, наверное. Поэтому здесь я не осуждаю коллег, которые молчат. Я не осуждаю коллег, которые эмигрировали. У каждого есть свой предел, свой порог, который он сам себе оценивает. Поэтому.
Хорошо, Павел. Интересно тогда ваше мнение. Вот сейчас многие обозреватели говорят, что армия Российской Федерации сделала выводы из провала первого этапа, во время которого пыталась взять Киев таким наскоком кавалерийским, и сейчас воюет более грамотно. Вы тоже, ну, это можете подтвердить, что тактика, что, во-первых, тактику изменила армия Российской Федерации, во-вторых, что она, несмотря на все потери личного состава, техники, санкции, работающие, что эта тактика, тем не менее, эффективна. Продвигается же Российская Федерация вперед.
Я не соглашусь, потому что война, она, ну, это продолжение политических целей. И война заканчивается каким-то политическим решением. И кавалерийский наскок, он был идиотский, но он, как мы довольно быстро, да, узнали еще в феврале, он был основан на предположении, что, в общем-то, все в Украине куплено, что подготовлена пятая колонна, что сейчас там агенты влияния включатся, и что общество, в общем-то, украинское расколото настолько, что его можно будет взять, тепленьким сопротивления не будет. То есть это, в общем-то, российское там ФСБ, да, она убедила руководство в том, что они в 2014 году, когда планировали то же самое, да, проект «Новороссия», в общем-то, предполагал примерно тот же самый сценарий, что это не они облажались в своих расчетах, а это что вот им не дали это сделать, а так бы они сделали. И что американцы вот в 2003 году вот у них в Ираке получилось, а это все всего лишь технология. И мы эту технологию можем перенять, и мы ее уже переняли, и сейчас реализуем. Когда выяснилось, что, в общем-то, от реальности нельзя убежать, да, и нельзя фантазии какие-то свои реализовать, в общем-то, перешли к той тактике, к которой придерживалась еще, наверное, советская армия во Вторую мировую войну, и которая точно была реализована в Чечне, которая точно там, частично реализовывалась в Афганистане, и которая была реализована в Сирии. Да, это тотальное разрушение городов, террор, воздушный, ракетный, артиллерийский. Вот у вас там женщина рассказывала, да, о том, что даже родники разбомбили. То есть это террор. Но проблема-то в том, что советская армия, она эти свои методы войны придумывала, она существовала в совершенно другой социально-экономической реальности. Ведь тогдашняя социально-экономическая реальность, она предполагала, что есть города, в которых живет 25-30% населения, иногда меньше. И есть сельская округа, в которой, в общем-то, и концентрируется основная экономическая активность, которая и производит основной прибавочный продукт. Ну, есть заводы, которые вот там в пригородах находятся, которые можно там захватывать, или там, если их уничтожить, то они легко восстановимы. А в среде, в которой 70% населения проживает в городах, где, в среде, которая урбанизирована высоко, да, где нет город и вокруг поля, да, где город, поселок, другой город и так далее, все это перемешано. И где экономическая активность вся концентрируется в городах, уничтожая город, вы превращаете его в пустыню. И когда вы захватываете, даже если вы захватываете пустыню, там нет ни людей, или если там есть люди, то там остались люди уже не очень дееспособные, наверное. И что вы с этим дальше-то делать будете? Как это невозможно использовать, это невозможно включить в экономическую систему российскую и так далее. То есть Россия пытается имитировать такой каргокульт имперский, имитировать империю, но при этом российская власть, ну, в силу просто своей необразованности и низкой квалификации интеллектуальной, она не понимает, что империя – это, в первую очередь, экономический проект. И империя российская существовала в другой совершенно экономике и в другом обществе. И воспроизвести это невозможно. И поэтому российская, ну, армия, она разрушает, разрушила Мариуполь, разрушила Попасную. Попасную, извините, если я ударение неправильно ставлю.
Попасную.
Попасную, да, разрушила Северодонецк почти, много других поселков, городков уничтожила. Ну, захватит она, даже если захватит, захватит она эту пустыню. Дальше что она с ней будет делать? Это будет уничтожать Россию на протяжении всего времени, что Россия будет контролировать эти территории. Но рано или поздно Россия оттуда вынуждена будет убраться. Так же, как она уйдет из Крыма, из Донецк с Луганском, из Абхазии, из Южной Осетии, из Приднестровья, и уйдет из Курильских островов. Потому что с 2014 года Россия поставила под вопрос свои собственные границы. И нынешние действия, они не улучшают ситуацию, а ухудшают ситуацию.
32 500 человек потеряли в личном составе российских вооруженных сил по подсчетам украинского генштаба. Если бои будут идти с такими темпами, Владимир Зеленский предположил, что потери России в июне уже могут достигнуть 40 000 человек. Павел, вы каким цифрам доверяете? Вот в западных разведках звучали такие оценки, но это еще в мае, около 15 000 потерь среди личного состава армии Российской Федерации. Вот вы больше к чему склоняетесь? Какие действительно потери у российской армии? Ну и сразу вдогонку еще один вопрос. Существует ли, по вашему мнению, какой-то психологический рубеж для россиян, после которого вот общество начнет протестовать против этой войны?
Давайте я с последнего начну. Он более простой. Дело в том, что у российского общества нет культуры антивоенного протеста. У российского общества вообще нет политической культуры, которая предполагает системный массовый протест. Потому что за столетия тоталитарной власти такая культура не вырабатывается, она, наоборот, уничтожается. И если мы вспомним там Афганистан или Чечню, какого-то мощного антивоенного движения не было. Да, были там солдатские матери, которые в медиа как-то присутствовали, и то там, если мы не возьмем Афганистан, то это только с эпохи перестройки, уже такой зрелой перестройки, там, после 86-го года. А, ну, в Чечне, это, особенно в первую чеченскую, это вот возможность через независимые СМИ доносить точку зрения. А общество, ну, тут вопрос-то в том, что, тем не менее, общество все равно протестует. Например, судя по всему, призыв нынешний весенний идет не очень хорошо для российской армии. То есть люди стараются избегать службы. Это действие, да, это не то действие, когда люди выходят там с протестом на митинг к администрации, там, региональной или городской, но это действие протестное. Кто-то поджигает военкоматы индивидуально там или с другом, но это действие. кто-то отказывается заключать контракт, продлевать контракт, кто-то увольняется и так далее, кто-то ну, какими-то своими там локальными действиями работает. Тут вопрос еще в том, что нет связи доверия, нет чувства локтя. Да? Вот что есть в Украине, чего нет в России. Это горизонтальные связи, это чувство локтя. Поэтому такой массовый протест, я думаю, он не будет, даже если там, не знаю, 100 тысяч будет убито. Теперь, что касается цифр потерь. Вопрос сложный, методологически, но у меня ощущение, что правы и те, и другие, да, и разведки западные, там британская в первую очередь, и генштаб ВСУ. Ведь дело в том, что генштаб ВСУ, он же считает ликвидированный, да, персонал. Ликвидированный персонал, это не значит, что это персонал исключительно Министерства обороны Российской Федерации. Потому что есть всякие там ЛДНР, да, которые подчинялись, да, российской армии еще там с 2014 года, но бюрократически находились в другой ветви. Да. Есть Росгвардия, есть чеченцы, есть наемники и так далее. И вот суммарно они могут давать большую массу. Да? А Министерство обороны российское, да, оно считает только своих. И поэтому, когда там несколько недель назад, ну, уже там где-то в середине весны были утечки там в «Комсомольской правде» о том, что там 10-300 или там 10-500 убитых, но это по линии только Министерства обороны тогда было. Поэтому статистика генштаба ВСУ для меня лично она вызывает доверие. Я в ней почти не сомневаюсь, за одним исключением, что вот эта графа «ликвидированный персонал», я так понимаю, она означает не только убитый физически, но и человек, утративший способность воевать. Да? То есть это человек, там, потерявший, я не знаю, палец, руку, ногу там, и так далее. Не просто там, раненый, который может там, через пару недель вернуться в строй. Поэтому здесь как раз вот эти 30 тысяч, там 31 тысяча с лишним, это может быть даже и заниженная еще оценка, потому что безвозвратные потери могут быть выше, не всех посчитали, кто-то, может, там в госпиталь был доставлен, но откинул копыта, простите меня за такую фразу, и так далее. И потери огромные, да, таких потерь российская армия, советская армия не знала давно.
Павел, не так много времени у вас, хочется еще ваше мнение вот узнать. Много, опять же, таких мнений, комментариев, что из-за введенных санкций против Российской Федерации Россия не сможет производить высокоточные ракеты. Это так, по вашим оценкам? И что еще она не сможет производить? Ну вот по оборонке именно, военно-промышленному комплексу в условиях санкций.
Она сможет производить еще какое-то время какое-то количество вооружений. Но производит она это в основном на западном оборудовании, с использованием западных комплектующих. То есть тут стоит вопрос количества и качества. Качество будет снижаться. Количество, я так подозреваю, тоже будет снижаться. Потому что ну, нету больше тепловизоров Талес французских. В танк Т-72 эти тепловизоры больше не засунешь. Их просто не существует больше, да, у России в природе. А танки с этим тепловизором и были уничтожены в массе своей. Нету больше у России ракет Х-555. Точнее, ну, есть, но значительная масса их уже израсходована. Эти ракеты производились вообще-то в Харькове в 80-е годы. Там что-то оставалось в России после распада СССР, что-то Украина выплатила долги там, за газ этими ракетами. Эти ракеты будут израсходованы, их больше не произвести, потому что негде их производить, не существует. По остальным ракетам, которые там, Россия смогла разработать после 1991 года, там количество как каждого типа, оно невысокое, но измеряется там какими-то считанными десятками в год, единиц в год. То есть, ну, допустим, в этом году они там произведут там суммарно, ну, 300 ракет. Да, это проблема, но Украина, я так понимаю, скоро, ну, в ближайший месяц все равно появится система ПВО ПРО, более развитая, и она часть этих ракет сможет забивать. Так что и это все будет идти по нисходящей. Да, вы не можете модернизировать танки, вы будете их модернизировать как-то более простым способом. Вы не можете производить продвинутые ракеты вы их будете производить каким-то более простым способом. Качество будет падать. Отток людей из оборонки пойдет, потому что ну, не хотят молодые ребята идти вот в эти секретные цеха и, в общем-то, сидеть под десятком тысяч начальников и еще под ФСБшниками, которые там или все контролируют. Поэтому я думаю, к 2030 году ну, ВПК российский будет существовать только номинально. Он не в состоянии развиваться сейчас уже. Это убыточная отрасль уже как минимум на протяжении 6 лет. Убыточная, чистый убыток. То есть это 2-3 сотни миллиардов рублей в год чистых убытков ВПК генерирует. Поэтому это не значит, что там, через 2 недели война закончится. Нет, Путин будет продолжать войну, пока он либо не умрет, либо пока Россия не потерпит поражение фатального. Но так или иначе, российская армия той мощи, которая у нее была там, 23 февраля 2022 года, уже больше никогда не достигнет. Идет демилитаризация естественной России.
Вы упомянули систему ПВО. Сейчас идут дебаты, просьбы от Украины звучат. Вот будет встреча «Рамштайн-3», так называемая, где будут рассматривать, что предоставлять, какое оружие в дальнейшем Украине. Но если вот эти появятся РСЗО «Хаймарс» в достаточном количестве, если появятся системы ПВО, остается какой-то такой сценарий, при котором Владимир Путин может применить ядерное оружие? Ну вот если действительно благодаря этому оружию украинцы остановят наступление России на Донбассе или даже начнут возвращать вот эти вот территории, это возможно?
Ну, я такую вероятность исключить не могу, к сожалению. Так же, как я не могу исключить вероятность дальнейшей эскалации, там, с попыткой вовлечь там, Молдову, страны Балтии, Польшу и тогда применить. Так же, как я не могу исключить того, что Кремль сегодня рассчитывает на какую-то мировую войну, да, и пытается там как-то подбодрить китайцев в тайваньском вопросе там, или турок в вопросах там, своих каких-то территориальных и так далее, и так далее. Возможно, Кремль рассчитывает на это для него надежда. Но, соответственно, ядерное оружие тоже он не исключает. Другой вопрос, что одно дело, когда политическое руководство захочет это сделать и решит к этому. А есть также вопрос, а будет ли этот приказ исполнен, кто его будет исполнять. Потому что ведь это же не Путин, который там один заперся в туалете, да, у себя там в один чемодан он делает свои дела, а другим чемоданом он управляет ядерными войсками. Так это не работает. Поэтому, возможно, ему и не дадут этот приказ исполнить. А возможно, этот приказ будет саботирован. А возможно, он будет отдавать приказы, ему будут докладывать, что, знаете, мы тут все уже уничтожили, а на деле ничего не будет происходить. Он будет полностью сидеть там в своей комнатке, изолированный, без окон, и думать, что он всех победил, а на деле ничего не произойдет, он уже не будет тем времени правителем. То есть это гадание на кофейной гуще, просто надо понимать, что ситуация сейчас такая, что и Россия занимается сейчас не только уничтожением Украины, но и самоуничтожением. В общем-то, я ядерную опцию не исключал бы. Но опять же, не надо ее сильно бояться, да, потому что мы сейчас находимся в такой ситуации, что в любом случае это надо останавливать. Да, и остановить это могут только ВСУ на сегодняшний день. Поэтому это надо останавливать любой ценой. Потому что если это не остановить сейчас, то ядерная война точно случится. Ну, не завтра, но через год, через 2, через 10 лет. Какая разница? А если это остановить, то, скорее всего, ее не будет.
Спасибо, Павел. Ждем вас в дальнейшем в наших эфирах. С нами был Павел Лузин, российский политолог и военный эксперт. Спасибо большое за участие в нашей программе. Мы к второй, к теме разговора в студии перейдем. Американское издание «Политика» со ссылкой на свои источники сообщило, что уже в эту пятницу Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в Европейский Союз. Цитата. «Комиссия не забывает, что Украина – это единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Если теперь мы не можем сказать им, простите, ребята, вы размахивали не тем флагом», якобы сказал один из источников «Политика» в Еврокомиссии. Если это случится, то на самом эти глав государств и правительств ЕС 23-24 июня будет рассмотрен вопрос официального запуска принятия Украины. Однако в то же время в ответ на утечку СМИ спикер Еврокомиссии Эрик Мамер в Брюсселе заявил, что еврокомиссары пока продолжают дебаты и не приняли окончательного решения касательно Украины. С нами Алена Гетманчук, директор Центра «Новая Европа», ассоциированный старший аналитик Атлантического совета. Алена, здравствуйте.
Витаю вас.
Алена, поясните нам, пожалуйста, вот в пятницу это такой определенный Рубикон, вот это вот решение Еврокомиссии. Это единственный шанс получить статус кандидата в этом году. Насколько важно решение Еврокомиссии позитивное касательно Украины?
Я думаю, воно дуже важливе в п'ятницю, саме висновок Європейської комісії, тому що від цього висновку будуть вже відштовхуватись і на саміті 23-24 червня європейські лідери. Я не настільки, можливо, тут оптимістична, як політику, тому що я знаю, що дискусії ще тривають, і, власне, ця рекомендація, яка має бути у висновку, вона ще не до кінця сформульована, вона не до кінця відшліфована, і я не виключаю, що навіть в п'ятницю вона буде сформульована не настільки однозначно, як би цього хотілося Україні. Хоча, звісно, хотілося б вірити, щоб вона і хотіла, щоб вона була дійсно однозначно позитивною. Якщо це рішення не буде прийнято і не буде його ні у висновку зазначено, ні на саміті, я думаю, далі в цьому році буде прийняти його складніше. Тому що сьогодні дійсно є таке історичне вікно, коли всі зірки зійшлись, і ми бачимо і політичну підтримку, ми бачимо підтримку України на рівні європейських суспільств, де в ключових країнах є понад 60% підтримки майбутнього членства України в ЄС. І, звичайно, політичні еліти цих країн мають зважати на настрої в суспільствах, на цю підтримку і на це, і таке відчуття в них морального обов'язку, воно сьогодні наявне і невідомо, чи воно збережеться там через кілька місяців і тим паче там півроку.
Вот мы видим сейчас кадры визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Встречается вот у нас с премьером Денисом Шмыгалем. Алена, а рассматривается Еврокомиссия решение касательно Украины или скопом касательно Украины, Молдовы и Грузии? Это взаимосвязанные вопросы? То есть могут ли сказать «да, Украина – да, а Молдова и Грузия – потом»?
Наскільки мені відомо, Україна і Молдова, вони йдуть фактично, не хотілося б казати, в одному пакеті, але на одному треку розглядаються. Тобто я думаю, що буде однакове рішення щодо України і Молдови. Щодо Грузії, дійсно є дискусії, є дебати, наскільки Грузія вже готова на сьогодні отримати цей статус в зв'язку з внутрішньополітичною ситуацією в цій країні. І як вважають в ЄС з певним відкатом в демократичних реформах. Тому там тривають дебати, дискусії. Навіть була така думка, що, можливо, висновок просто не встигнуть підготувати технічно щодо Грузії. І відповідно в п'ятницю і на саміті не буде чим оперувати, не буде на що, скажімо, опиратись європейським лідерам, коли будуть приймати рішення. Тобто навіть були такі варіанти. Тому поки що невідомо. Звичайно, ідеально було б, якби всі три країни отримали цей статус, тому що кожна з них пройшла війну, кожна з них певним чином заслуговує на те, аби мати цю надію, цей шанс на європейське майбутнє.
Алена, вот было сообщение в европейской прессе, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев накануне как раз решения Еврокомиссии, чтобы якобы показать свою поддержку Киеву, но и в офисе канцлера, и в администрации французского президента не подтвердили эту информацию, сказали, что этот визит готовится. Что происходит сейчас, как вы думаете? Действительно ли готовился этот визит, но вот он откладывается, они не хотят оказывать такую символическую поддержку сейчас Украине накануне такого исторического, возможно, решения?
Як ви, можливо, зауважили, взагалі з початку війни такі візити такого рівня, а саме конкретні дати цих візитів і дні, вони не анонсувались, вони не анонсуються з точки зору безпеки. І ми знаємо, що про деякі візити ми дізнавались лише в день самого візиту. Тому я щиро хочу сподіватися, що це пов'язано саме з міркуваннями безпеки, з міркуваннями того, що згідно з певними правилами безпековими, вони не можуть анонсуватись, підтверджуватись публічно, коли саме вони відбудуться. І що ці візити відбудуться. Мене дещо занепокоїло те, що серед потенційних візитерів не фігурує ім'я прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте. Я думаю, що було б дуже добре, якби він так само завітав, тим паче, наскільки мені відомо, і під час своєї поїздки експертної до Гаги. Я чула, що цей візит дійсно теж обговорювався і планувався, і ми знаємо, що Нідерланди є такими одними з скептиків надання Україні безумовного статусу кандидата, тобто розглядають різні гібридні варіанти, як то потенційний статус кандидата зі списком передумов для повного кандидатства. Тобто одна з ідей, яка є дуже популярною, яка до останнього деякими країнами просувалась, і, зокрема, і Нідерландами. Тому дуже б хотіли, щоб цей список поповнився і прем'єр-міністром Нідерландів до тих трьох лідерів, які вже анонсовані.
Будем надеяться, да, действительно, что это из соображений безопасности. Еще два вопроса к вам, Алена. Ну, то, что Еврокомиссия, допустим, она в пятницу решит рекомендовать странам-членам ЕС предоставить Украине статус кандидата, это насколько мощный аргумент для вот этих вот стран-членов? Насколько на саммите ЕС 23 июня будут прислушиваться к этой рекомендации или могут ее просто проигнорировать? Будет это скандал дипломатический в Европе?
Її ігнорувати не можуть, тому що більшість цих країн, вони в останній місяць якраз на питання, чи будуть вони підтримувати статус кандидата, відповідали, що вони чекають на висновок Європейської комісії і що вони будуть саме відштовхуватися від цього висновку. Це по-перше. І таких країн більшість в Європейському Союзі, які сказали, що їхня позиція буде залежати від висновку Європейської комісії. Сказали це або публічно, або не публічно в консультаціях, в переговорах з українською стороною. А по-друге, я не думаю, що відкрию велику таємницю, але незважаючи на те, що сам висновок дійсно готувала Європейська комісія, але рекомендація вже і відбувається, її вироблення відбувається в консультаціях з країнами-членами безпосередньо. Тобто так чи інакше вони вже дають певні свої рекомендації до того висновку, який буде оприлюднено в п'ятницю. Він не буде для них сюрпризом. І по-третє, взагалі в історії були поодинокі випадки, коли думка Європейської Ради, позиція не збігалась з позицією, висновком Європейської комісії, але швидше там було навпаки, що висновок був більш негативний, а рішення було позитивним, скажімо, це щодо Греції було в свій час. Тому я думаю, що якщо висновок буде однозначно позитивним, то фактично в п'ятницю ми вже будемо розуміти, що Україна отримає статус кандидата. Але знову ж таки в мене є побоювання, що можливо не буде чіткого формулювання в цьому висновку, і він буде таким, що дозволятиме різні інтерпретації, дозволятиме, скажімо, таке дипломатичне поле для маневрів для лідерів ЄС до останнього моменту, можливо, з тим, щоб, скажімо, мотивувати Україну на певні реформи, на певні такі кроки ще до саміту, чи взяти таке зобов'язання з України зробити ці реформи, продемонструвати свою таку рішучість в питанні певних реформ чи до саміту, чи відразу після саміту, скажімо так, тому що ми знаємо, що деякі країни-члени, вони якраз скептичні, тому що вони занепокоєні тим, що уповільнився темп реформ, на їхню думку, що уповільнився темп реформ в Україні і що війна не має бути приводом для того, щоб ці реформи були зупинені або навіть пішов по них відкат.
Последний к вам вопрос, может поправите меня, но Албания, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория уже давно имеют статус кандидата в члены Европейского Союза. Зачем Украине вот этот вот статус сейчас, зачем за него биться? Он даст что-то сейчас вот прямо воюющей стране?
Я думаю, що тут є кілька аспектів. Тут є, по-перше, і аспект дійсно такого дуже суперпотужного політичного сигналу, від Європейського Союзу, тому що все ж таки це не абстрактні якісь заяви, що Україна є частиною європейської родини, як ми чули на неформальному Версальському саміті в березні. А це вже дійсно політичне зобов'язання Європейського Союзу, що Україна в майбутньому буде членом ЄС і початок процесу саме вступу до ЄС. Тобто не партнерство, не сусідство з ЄС, а саме вступу. По-друге, тут є і практичні моменти, тобто це вже і інший рівень фінансової підтримки, який може бути, інша участь в реконструкції, відбудові України і інший рівень участі європейських компаній в цій відбудові. І так само це є сигналом для Путіна, що рано чи пізно Україна буде членом Європейського Союзу, тобто вся його війна і всі його надії на те, що Україна буде частиною Росії, вони втрачають сенс, тому що ЄС дав політичне зобов'язання зробити Україну членом Європейського Союзу, а не частиною Росії, скажімо так. Тому тут є багато вимірів, і українці, які для яких майбутнє членство в ЄС стало на сьогодні однією з двох ідей, які по-справжньому об'єднують українське суспільство і у всіх регіонах, де є понад 90% підтримки. А інша така ідея – це перемога у війні над Путіним. Тому для вони просто в суспільстві не зрозуміють, чому ЄС дійсно не може почати цей процес приєднання України до ЄС, тому що це не про членство вже сьогодні. А з іншого боку, ми так само не хочемо повторити і шлях Туреччини, і шлях Західних Балкан, які дуже давно в процесі, деякі з них, отримавши статус кандидата, навіть не почали переговори щодо вступу, як Північна Македонія чи Албанія, скажімо. І ми б хотіли не повторювати цей досвід, і все ж таки вже сьогодні плюс до статусу кандидата мати ще й певні зобов'язання від Європейського Союзу, щоб рухатись далі, щоб мати таку поетапну якусь інтеграцію чи входження в Європейський Союз, щоб потім на 20 років ми не були поставлені, скажімо, на цю паузу, якою зможе знову ж таки скористатися Путін.
Спасибо большое, Алена, за участие в нашей программе. Ну, будем ждать решения Еврокомиссии, будем разбираться в тонкостях европейской бюрократии, будем ждать встречи лидеров стран ЕС и премьер-министров стран ЕС, саммита, который действительно для Украины может стать историческим. Алена Гетманчук с нами была, директор Центра «Новая Европа», ассоциированный старший аналитик Атлантического совета в США. Мы идем дальше. По официальным данным, жертвами полномасштабного вторжения России стали 795 украинских детей, 287 из них погибли, 508 были ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской и Луганской областях. Естественно, в тех областях, которые граничат с Российской Федерацией. Среди тех, кто был тяжело ранен в результате российских обстрелов, двое подростков. Святослав Рычков из Лисичанска и Михаил Стародинов из Северодонецка. Вот что они рассказали журналистам.
Лежа в палате во Львовской больнице, Святослав вспоминает свою довоенную жизнь обычного подростка из Лисичанска.
Волейболом занимался, играл в видеоигры, общался с людьми в интернете, гулял.
Теперь же свои будни 13-летний парень описывает так.
Лежишь и думаешь, боже, за что тебе это? Пытаешься расширить рукой, шевелится только кисть. Подаешь сигнал пошевелить, она дергается вот так вот. Все время выбираешь позу, чтобы заснуть.
9 мая российские военные в очередной раз обстреляли город Лисичанск в Луганской области. Осколок снаряда задел Святославу легкое.
Я, допустим, этот прилет я прозевала. Я уже увидела, когда и услышала его, когда он практически был уже возле земли. Это так вот, как молния и потом взрыв.
10 дней медики боролись за жизнь Святослава. Этот осколок врачи достали из его тела. Вот видео из реанимации после операции.
Стало дышать легче. Руку начал чувствовать лучше.
После того, как ранила сына, мама Святослава Елена пожалела, что не эвакуировались с ребенком из города вовремя. Думали, как многие местные, пересидеть.
Изначально мы не собирались, а потом уже, когда уже совсем страшно стало, будем так говорить, потому что все интенсивнее, ближе. Уже потом как-то, уже и коридора нету, потому что трасса одна единственная, Бахмутская, которая, она настолько по постоянным обстрелам.
Впереди у Святославы еще долгая реабилитация и единственное заветное желание.
На велосипеде покататься. Домой вернуться.
Добрый день, Мишунько.
Добрый день.
Как твои дела?
Все хорошо, нога не болит.
А это Миша, он из соседнего города Северодонецк, еще одной горячей точки в Луганской области. 17-летний парень развозил гуманитарную помощь друзьями, пока 5 апреля не попал под обстрел российских войск.
Мы разгружали автомобиль мой, чтобы я ехал дальше, там развезти еду и уезжать в Бахмут за гуманитаркой. При разгрузке мы не услышали, как летит снаряд града. И попали под его обстрел. Мы за последние 2 секунды до его прилета услышали его.
Миша получил тяжелое осколочное ранение ноги.
Кости кое-какие торчат, то есть это все видно. Опять же, кожа у меня полностью на колене, ее нету. То одна мысль происходит, это что сейчас снаряд прилетит прямо в тебя.
Когда началась война, парень и не думал выезжать из Северодонецка. Он развозил еду тем, кто боялся выйти из укрытий, доставлял помощь украинским военным в такие места, куда даже порой не решались ехать взрослые.
Я понимал, что я не настолько взрослый, как все там военные, но я хотел что-то сделать для своего города. Там бронежилеты мы искали по городу, там за городом, лекарства опять те же самые.
После ранения ногу Миши хирурги собирали буквально по частям. На днях парень собирается в Германию на протезирование суставов.
Как бы здесь у меня нету самого сустава. От сустава осталось вот все, что есть на данный момент. Здесь у меня еще не закрытая рана.
Миша надеется, в скором времени он не только сможет полноценно ходить, но и бегать, и даже играть в баскетбол. А еще копит силы, чтобы после войны обязательно вернуться отстраивать его родной, разрушенный российской армией Северодонецк. Юлия Жукова, Сергей Севко. Настоящее время. Украина.
Согласно сводкам украинского генштаба, российские военные готовятся к штурму Славянска. В местных пророссийских телеграм-чатах начали поговаривать, штурм может начаться уже в ближайшие дни. Жители города слышат канонаду с севера и северо-востока, а в сам город время от времени прилетают снаряды и ракеты. Журналисты канала «Настоящее время» пообщались с мэром Славянска Вадимом Ляхом.
Ну, 24 тысячи из 100 тысячного населения города осталось сейчас. Но практика показывает по другим городам, в том числе вот по Лиману, если начнутся артиллерийские обстрелы и начнутся разрушения более масштабные, чем сейчас, то, конечно же, желающих из этих 24 тысяч еще точно 7-8 тысяч до 10, я думаю, захотят покинуть город.
Вадим Лях, глава военной администрации Славянска, городу, к финальному штурму которого, согласно сводкам украинского генштаба, уже несколько дней готовятся российские военные.
Ну, вообще страдают всегда коммуникации, которые находятся за городом. Поэтому с каждым днем поддерживать инфраструктуру становится все сложнее и сложнее. Вот. На сегодняшний день у нас город без воды.
Сначала газ отключился, потом вода, потом электричество с интернетом. Ваши программы смотрю, оптимизма хватает.
Оптимизма хватает, да?
Да, но страшно.
В кабинете Вадима Михайловича большой флаг и фото известной марки, где украинский военный машет российскому кораблю. Мэр Славянска – политик со стажем. С 2002 по 2015 год был депутатом Горсовета Славянска от пророссийской партии регионов. В мэры выдвигался от нынче запрещенного оппозиционного блока. Когда в 2014 Славянск заняли пророссийские сепаратисты, попал на скандальное фото, где жмет руку одному из лидеров сепаратистского движения. Потом оправдывался – это был вынужденный ход, чтобы раздать людям гуманитарку. В 2015-м на выборах мэра запомнился вот этим бигбордом, на котором хотел быть как Неля Штепа. Это предыдущий мэр города, который сейчас судят за сотрудничество с пророссийскими боевиками.
Направленность этого слогана, она направлена на момент тот, что, который был довоенный, и на аудиторию, которая была вот сформирована в 2014-2015 году, нужно говорить на понятном им языке.
Посреди разговора у мэра то и дело звонит телефон.
Нужно ехать о бигборде и убеждения главы фронтового города. Говорим на ходу.
Тут же нужно понять, что для всей Украины она была сепаратистка, да? Для жителей Славянска, для многих она была таким хозяйственником, женщиной такой, да, эксцентричной, да, там слегка...
Скажите, пожалуйста, но вот это то, что называется «people have it».
Да.
Да? Что важнее, ну, какие-то собственные убеждения или people have it?
Опять мы возвращаемся к выборам, к технологиям.
Если люди захотят русского мира.
Друзья, этот сюжет есть на канале «Настоящее время», на сайте телеканала «Настоящее время». После полномасштабного российского вторжения в разминировании нуждается около 300 тысяч квадратных километров украинской земли. По подсчетам Министерства внутренних дел, на это придется потратить от 5 до 7 лет. Часть мин и неразорвавшихся снарядов остались на сельхозземлях. Не убрать урожай, не засеять новый невозможно. Помимо специалистов-инженеров, разминированием занимаются и роботы, в том числе британский «Талон». Украинские волонтеры аэроразведки прямо сейчас пытаются упростить работу саперам, работают над автоматическим созданием карт минной опасности. О разминировании юга Украины расскажет мой коллега Михаил Штекин. Миша, привет.
Привет, Денис.
Расскажи, как это вообще происходит, на каком этапе сейчас работа над беспилотными минными искателями, как это будет выглядеть?
Вот буквально недавно я говорил с руководителем проекта «Дронариум» Русланом Беляевым. У них интересная инициатива. Делают грузовые дроны, на которые прикрепляют специальные детекторы металла, с помощью которых летают над полями сельхозназначения, и, ну и не только сельхозназначения, и создают карты. В идеале это должны быть карты... которые будут дроны автоматически делать и указывать GPS-координаты всех, ну, как бы, подозрительных металлических конструкций, которые на этом поле присутствуют. Говорят, что это все еще в процессе работы, это все еще в процессе, как бы, разработки, и поэтому вот вы на фотографии видите, что дроном управляет оператор. В будущем он, этот дрон должен будет делать все автоматически. Забиваешь ему карты маршрута из... указываешь задачу, и он сам летает на небольшой высоте и выявляет возможные противопехотные, противотанковые мины. Оперативные испытания уже проводили в Гостомеле, сделали, выбрали поле, сделали его карту. И вот сейчас будут дальше работать над автоматизацией проекта.
Ну а пока как это все происходит? Страдают ли фермеры или сельхозтехника от мин? Были ли такие случаи?
Да, к сожалению, да. Вот я поговорил с фермером, с Владимиром Поддубным. У него 4 мая произошел инцидент. Как он сам говорит, могло бы быть гораздо хуже. Его наняли убрать какое-то сельскохозяйственное поле возле села Гоголев в Киевской области. Возле Броваров это село находится. Сразу сказали, что... Тут уже все проверяли, сразу сказали, что может еще что-то осталось, но не повезло. Вот вы видите трактор этот, причем Владимир рассказывал, что если бы он не выгнал на поле свой самый большой трактор весом в 22 тонны, то все было бы значительно хуже. А это такой трактор тяжеловес, поэтому ему всего лишь оторвало колесо и ступицу весом в 1,5 тонны от взрыва на противотанковой мине. С водителем ничего не произошло, его порезало руки стеклом, которое выбило, но он жив, не ранен. С ним все нормально. Ремонт трактора, кстати, будет стоить около 30 тысяч долларов. И вот чуть позже я говорил, буквально несколько минут назад говорил с представителем организации HALA Trust Украина. Это организация, которая занимается гуманитарным разминированием. Вот по их словам, проблемы с минами и неразорвавшимися снарядами как раз на сельскохозяйственных полях довольно большая. По статистике сейчас в Киевской области, потому что они сейчас активно работают в Киевской области, 2/3 сельскохозяйственных полей в Киевской области, они как бы, на них можно работать. Треть рискованно. Но тут есть такая специфика, рассказывал мне эксперт, я обязательно дам материал на сайт, можно будет почитать детально. Есть такая специфика, что русские во время наступления, в принципе, каких-то продуманных минных полей не составляли. Это были, ну вот, по оперативной необходимости. Нужно заминировать посадку или поле, или какую-то грунтовую дорогу, кидаются мины, и потом дальше идут наступления. Поэтому вот это вот спорадический характер минирования и такой, как бы, нерегулированный, это усложняет работу сейчас сапёрам, которые все это убирают.
Спасибо большое, Миша. В скором времени ждем, я так понимаю, тебя текст на сайте Украинской службы Радио Свобода с деталями, вот этими интересными историями, истории про создание дронов, которые будут составлять карты заминированной местности. Интересно, как работает эта технология, потому что действительно это один из главных вызовов, который стоит уже сейчас перед Украиной, заминирование своих территорий. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».